В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сухумицкий инвалид 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Закон вечности Левана Мурусидзе. Как судья с непростой репутацией может навсегда решить все свои проблемы? Баллада о летчиках. В Сухуми открылась фотовыставка, посвященная абхазским авиаторам героям войны. Первомай шагает по Кавказу. Даже власти не смогли испортить праздник. Это, а также судьба антидискриминационного закона в Грузии, зачем приезжали в Тбилиси медиа-эксперты из ОБСЕ, рубрики «Голоса», обзор прессы и, конечно, картинки с выставки, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Сенат США отложил законопроекты о санкциях в отношении Кремля. Речь Ле Пен подверглась критике за плагиат выступления Франсуа Фийона. В Сочи прошли переговоры Ангелы Меркель и Владимира Путина. Американские сенаторы решили пока не давать хода законопроектам, узаконивающим санкции против российских граждан и корпораций и предусматривающим дополнительные штрафные меры против российских граждан, причастных к кибероперациям во время президентской кампании. Об этом в понедельник объявил председатель Сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер. В январе и феврале сенаторы внесли два законопроекта, цель которых заключалась в кодификации существующего режима санкций, введенных Соединенными Штатами, в ответ на аннексию Крыма, поддержку России и сепаратистов на востоке Украины и вмешательство в президентскую кампанию в США. Сенаторы опасались, что президент Трамп может пойти на отмену части санкций ради перспективы сотрудничества с Кремлем в разрешении сирийского конфликта. Как заявил в понедельник Боб Коркер, эта тревога развеялась. Никто не верит, что президент заключит с Россией дешевую сделку касательно Сирии. Коркер предложит подождать окончания расследования и вмешательства Кремля в американский избирательный процесс и вернуться к обсуждению этих билей после обнародования результатов. Вместо этих законопроектов сенаторы намерены поставить на голосование законопроект, направленный на борьбу с российской пропагандой в Европе и Соединенных Штатах. Кандидата в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен обвинили в плагиате речи ее соперника по первому туру Франсуа Фийона. В своем выступлении 1 мая она почти дословно повторила отрывки из его апрельского обращения к сторонникам. В штабе Ле Пен отвергли обвинения и заявили, что их кандидат отдала должное Фийону, сторонники которого якобы оценили отсылку. На сходство в выступлениях обратили внимание пользователи социальных сетей и журналисты. В интернете появился ролик, в котором слова политика в значительной мере совпадают. Ле Пен в своей речи о месте Франции в Западной Европе повторила рассуждение Фийона о морских границах страны и популярности французского языка за рубежом, назвала Италию сестрой и подкрепила свои слова цитатами французских политиков и писателей, которые уже использовал ее соперник. В Национальном фронте уверяют, что это была цитата с намеком. 7 мая во Франции состоится второй тур президентских выборов. Соперником Ле Пен будет бывший министр экономики Эммануэль Макрон. Согласно данным опросов, он опережает Ле Пен на 20%. Консерватор Фийон, выбывший из президентской гонки в первом туре, призвал своих сторонников поддержать центриста Макрона.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин встретился во вторник в Сочи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, чтобы обсудить борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и выполнение минских договоренностей. Формальным поводом для приезда главы германского правительства в Россию после двухлетнего перерыва является подготовка к саммиту «Большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге в июле этого года. Ангела Меркель заявила, что нет необходимости в выработке новых соглашений по Украине, а следует выполнять уже имеющиеся Минские соглашения. Об этом она заявила по окончании встречи с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Бочаров-Ручей. Меркель обратила внимание на то, что в Донбассе должны пройти полноценные местные выборы. «Мы, конечно, хотим, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе, это тоже часть Минских договоренностей, и затем обеспечивать политическое решение, которое направлено на проведение местных выборов», — сказала Меркель. Меркель также выразила озабоченность в связи с положением сексуальных меньшинств в Чечне, о притеснениях которых сообщалось в мировых СМИ и о чем впервые написала «Новая газета». Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что попросила президента Российской Федерации Владимира Путина вмешаться в ситуацию вокруг соблюдения прав гомосексуалов в Чечне. Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка объявил во вторник, что его правительство уйдет в отставку, поскольку его бывший соперник, министр финансов и миллионер Андрей Бабиш, не смог объяснить происхождение своих капиталов. Соботка заявил, что на этой неделе он встретится с президентом Милошем Земаном, чтобы официально подать в отставку. Этот шаг отражает напряженность, сложившуюся в правящей коалиции примерно за 6 месяцев до парламентских выборов. По мнению Соботки, есть подозрение, что Бабиш, второй самый богатый бизнесмен Чехии, уклонялся от уплаты налогов. Возникли также сомнения о происхождении его богатства. Бабиш возглавляет центристское движение «Анада», которое является фаворитом на предстоящих выборах в октябре и которые могут открыть ему дорогу к креслу премьер-министра. Ранее он отрицал любые правонарушения. Социал-демократы и Соботки значительно отстают от партии АНА. Христианские демократы являются третьим членом коалиции, которая была создана в 2014 году. Их председатель Павел Белобрадок заявил, что уважает решение премьер-министра. Соботка сказал, что отставка правительства будет возможностью уволить Бабиша, но это будет означать, что его сопернику будет предоставлено дополнительное время для проведения предвыборной кампании.
Спасибо. Международная новость нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Неправительственный сектор и оппозиция выступают против намерения Высшего совета юстиции бессрочно продлить полномочия на посту судьи апелляционного судьи, суда Грузии, секретаря совета Левана Мурусидзе. По их мнению, речь идет о прямом нарушении законодательства. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
25 декабря 2015 года Высший совет юстиции большинством голосов утвердил Левана Мурусидзе на пост судьи апелляционного суда Грузии на испытательный трехлетний срок. По действующему законодательству, только после его окончания совет имеет право бессрочно определить судью на эту должность. Однако большинство членов Совета юстиции считают иначе. В обосновании своей позиции они приводят постановление Конституционного суда от 15 февраля нынешнего года, согласно которому отменяется испытательный срок для кандидатов, которые работали в течение 3 или более лет на должности судьи Верховного суда. Сам Леван Мурусидзе считает это решение Конституционного суда достаточным основанием для своего бессрочного назначения на этот пост, так как ранее он занимал должность в течение 10 лет.
Закон гласит, что судья, имеющий трехлетний стаж работы в Верховном суде, проверке не подлежит. Сейчас Совет юстиции думает, как поступить, и в рамках своей компетенции примет решение.
Правозащитники оппозиции считают иначе. По словам председателя молодых юристов Анны Нацлюшвили, Высший совет юстиции попросту пользуется юридической коллизией, стремясь протолкнуть желаемых кандидатов на ответственные посты. Однако, по словам юристов, в том же определении Конституционного суда говорится о поручении в адрес парламента до 1 июля текущего года внести в законодательство соответствующие изменения. Без их принятия все решения Высшего совета юстиции окажутся нелегитимными, считает юрист.
С большей долей вероятности Высший совет юстиции готовится к бессрочному определению Мурусидзе на должность судьи апелляционного суда до окончания испытательного срока. Это тем более странно, что за полтора года на этом посту Мурусидзе не рассмотрел ни одного дела. Попытка его назначения состоится на ближайшем заседании, и, как стало известно, это будет сделано без обсуждения кандидатур, а в автоматическом режиме. По нашему мнению, эти действия выходят за рамки правового поля.
А по словам представителя Института свободы распространения информации Георгия Бенидзе, у Высшего совета юстиции есть гораздо более банальная причина спешки.
У большинства членов Совета 14 июня истекают полномочия, и, по всей видимости, они торопятся сделать это до окончания этого срока. Бессрочное определение Мурусидзе на должность судьи порождает протест со стороны общественности, так как он запомнился своим решением по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гергулиани, когда он уменьшил на один год срок осужденным за убийство. Впоследствии это нашумевшее дело было выиграно правозащитниками в Европейском суде по правам человека.
В свою очередь, по мнению члена оппозиционной Европейской Грузии Отара Кахидзе, судьи, скомпрометировавшие себя скандальными решениями, не должны назначаться на столь ответственные посты.
Власти с помощью скомпрометированных судей продолжают оказывать давление на несогласных. Независимость судебной системы, как и во времена нацдвижения, вновь остается недостижимой целью. Для поднятия ее авторитета и системы должны быть удалены люди, в отношении которых у общественности имеются тяжелые вопросы. Поэтому считаю, что до постановления парламента любое голосование по этому вопросу со стороны Высшего совета юстиции является противоправным. Мы предложим внести в законодательство пункт, запрещающий членам Совета голосовать за 3 месяца до истечения полномочий. Аналогичная норма существует и в отношении президента страны, которому последние полгода до истечения срока запрещается распускать парламент.
Что касается расклада перед предстоящим голосованием, то открыто против назначения Мурусидзе высказался лишь один член из 14 участников Высшего совета юстиции. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
3 года действия антидискриминационного закона, достижения, проблемы и перспективы. Посвященная этой теме конференция, организованная аппаратом народного защитника Грузии, прошла сегодня в Тбилиси. Однако Владимиру Нанянцу она показалась протокольной.
Аппарат народного защитника Грузии подвел 3-летний итог со дня задействования антидискриминационного закона. В сегодняшней конференции, посвященной достижениям, вызовам и перспективам в этой сфере, приняли участие представители парламента, Министерства юстиции, судов, дипкорпуса, международных и местных неправительственных организаций. Они представили свое видение изменений, которые необходимо осуществить для улучшения закона. Сам омбудсмен считает, что принятие антидискриминационного закона в Грузии было действенным шагом с точки зрения защиты прав человека, в частности, внедрения принципа равноправия в стране. При этом, по словам Учина Нуашвили, важно, чтобы закон распространялся как на должностных, так и на частных лиц и запрещал дискриминацию во всех сферах общественной жизни.
Одним из изъянов закона является то, что у частного сектора нет никаких обязательств реагировать на рекомендации народного защитника или просто сотрудничать с ним. Это один из тех факторов, которые нам мешают. При этом не было выявлено какого-либо одного конкретного основания для дискриминации. Граждане жаловались на дискриминацию по политическим или другим мотивам. Также было очень много заявлений, касающихся сексуальной ориентации и дискриминации по половому и этническому признаку и от лиц с ограничениями.
Народный защитник считает целесообразным узаконить обязательство частных физических или юридических лиц предоставлять запрашиваемую информацию для изучения дел. Пакет законодательных изменений, подготовленный аппаратом омбудсмена, также содержит пункт об увеличении срока обращения в суд, обязанностях частных лиц осуществлять мероприятия с целью исполнения рекомендаций омбудсмена и о присвоении аппарату народного защитника возможности административного делопроизводства. Действующий закон при этом прямо не запрещает отдельных форм дискриминации, отмечают эксперты. К сожалению, до сих пор не получилось внести соответствующие изменения, говорит директор Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили.
Государство обязано проводить более активную и эффективную политику, в том числе бороться со всеми проявлениями неравноправия, например, когда должностные лица делают ксенофобские заявления и прочее. Особое внимание должно быть уделено усилению возможностей правоохранительных органов.
правящей партии с некоторыми претензиями со стороны гражданского сектора согласны. Председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Софо Келадзе отметила, что высший законодательный орган поддерживает осуществление изменений с целью улучшения антидискриминационного закона. Со своей стороны, первый вице-спикер парламента Тамар Чугушвили признала, что в законе есть технические недоработки, но отметила, в целом он хороший.
Это хороший закон, защищающий людей от притеснения. Это всегда правильное дело. Правда и то, что у закона есть определенные технические изъяны, например, связанные со сроками подачи исков, процедурой получения информации и так далее. Это осложняет правильную имплементацию исполнения закона.
Со дня принятия закона в мае 2014 года аппарат народного защитника изучил более 350 дел, связанных с дискриминацией. В 30 случаях установил факт дискриминации или посчитал, что имело место содействие дискриминации. Впрочем, никаких примеров того, как антидискриминационный закон помогает конкретным людям, на конференции представлено не было. Участники встречи предпочли не афишировать факты дискриминации и реагирование на них, ограничившись лишь общей картиной. Вместе с тем, на официальном сайте аппарата народного защитника в качестве примера установленного нарушения закона указан следующий. Общество с ограниченной ответственностью Академия баскетбола Зазы Пачуля отказалось принять на работу конкретного человека из-за того, что он в социальной сети Facebook позволил себе критику в адрес одного из основателей Академии и друга Зазы Пачуля Левана Кубиашвили. Никакого реагирования на обращение народного защитника со стороны руководства Академии не последовало. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Тем временем трудовые будни еще не совсем снесли праздники. В рубрике «Голоса» Анаит Гагарян вышел на улицу Сухуми, чтобы узнать, насколько защищены права трудящихся.
Защищены ли в Абхазии права трудящихся, как вы считаете?
Несмотря на то, что у нас принят новый КЗОТ, и существует такой институт, как профсоюзные объединения, есть такие понятия, разграничивающие фактически, и то, что как бы юридически, на что мы имеем право, какие у нас есть возможности защищать свои права. Я не думаю, что наши трудящиеся защищены, хотя бы по тому факту, что государственные служащие не могут уйти в отпуск, им не выплачивают отпускные, их просто отправляют в отгул, получают просто месячный оклад, но определения в отпуск такого нет, как начисления, да, вот такие вот. Вопросы увольнения, вопросы назначения. Даже тот же механизм, который был предусмотрен для того, чтобы создать некую конкуренцию между профессионалами, прием на работу по собеседованию или по аттестации, даже этот механизм не работает.
Ирина Адлиба.
Я считаю, что у нас не ущемлены мы по работе, никто не ущемляет. Работаем на отпускные все как положено.
Где вы работаете? Частной или государственной структуре?
Государственной. Администрация Гулерипского района. Ирина.
Я надеюсь, что наше правительство прилагает все усилия для того, чтобы защитить наши права. Я таких больших недовольств не слышал ни от кого, чтобы кто-то говорил. Абхазия слухами полна, но чтобы таких разговоров я не слышал, чтобы кто-то был недоволен. Константин.
Мы работаем, мы в коммерческой организации работаем. Проблем, допустим, с тем, что у нас не вовремя зарплата, у нас не возникает. Проблем не было никогда с руководителями, там, что в чем-то нас ущемляли. Я думаю, что в любой организации зависит от руководства. У нас в этом плане все нормально. Не то, что там ущемляют, даже
поощряют,
да, и стараются как бы вникать в проблемы сотрудников.
Я думаю, что вообще не защищены никак, и мало кто над этим вопросом вообще работает. Потому что, ну вот, в плане больничных, отпускных, я не знаю, вот все ИП, которые вот, я думаю, что очень большая проблема. Есть над чем работать и достаточно. Меня зовут Нина. Я один из представителей этих трудящихся, который абсолютно не защищен и который думает о ближайшей предстоящей пенсии, которую ты не заработал. Ты не можешь заболеть, потому что у тебя не будет больничного, который тебе оплатят. Да? То есть никаких социальных вообще пакетов у нас не предусмотрено, к сожалению.
Да, у нас все строго по законодательству. Довольно. И мы сами знаем четко свои права.
Вам оплачивают отпускные,
да,
получаете?
Да. Илона.
Ну, я в частной организации работаю. В принципе, никаких льгот не обещает, но зарплата нормальная. 25 тысяч зарплата, Роберт.
Защищены. Уже в таком возрасте, например, я лично работаю. И считаю, что те, которые хотят работать, могут тоже приобрести работу. Я работаю в СВТ. Вот 3 месяца сейчас болела, только вышла, хожу на работу. Ну, я больничный не брала и отпуск оформляла. Венера.
50 на 50.
Вы сами работаете?
Уже нет, на пенсии. А многие пенсионеры еще могут работать. Например, я могу еще, и все остальные. Я Лиана.
Я сама по себе тружусь, перебиваюсь как-то. У меня четверо сыновей. Я сама своим трудом зарабатываю деньги. Но и мужу тоже помогаю. Ни у мужа зарплаты, ни у меня зарплаты. Единственное, живем на пенсию. И детское пособие мы получаем 7 тысяч на четверых детей. Плюс еще ребенок-инвалид. Вот мы живем. Меня зовут Хатуна.
Профсоюз, все работает, вся организация работает. Новофонская пещера. Проблем нету. Работаем, как нужно, по закону, государственных учреждениях. Людмила, по средам у нас совещание. Какие вопросы отдела, все мы решаем коллективно. Все заведующие отделов и так далее. Профсоюз всегда тоже находится.
Анаид Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Продолжаем тему 1 мая, шагающего по Кавказу. Советский день солидарности трудящихся переименован в День весны и труда. Он стал менее политизирован, а советское в нем разве что неистребимое стремление россиян к коллективному веселью. Вместе с народом был Мурат Гукимухов.
Я знаю две верные приметы народного праздника. Первая, когда люди ждут эту дату и строят на нее планы. Кто собирается в гости, кто на дачу. Вторая примета, в этот день у людей с утра приподнятое настроение. И в этом смысле, как мне кажется, первомайский праздник удался. Понятно, что, как и при совке, не обошлось без так называемых добровольно-принудительных явок на демонстрацию учащихся и бюджетников, но при всем при этом 1 мая все-таки народный праздник, в отличие от всех этих непонятных обществу новоделов и незапоминаемых дат, типа День России или День народного единства. Даже в начале 90-х, когда мы решительно отказывались от всего советского и брезгливо морщились на куцые первомайские демонстрации во главе с Зюгановым, мы не допускали и мысли, что 1 мая может стать рабочим днем. Все это время 1 мая оставалось как минимум днем хорошего настроения, первых пикников и невозобраняемого вживления крепких напитков. А сейчас мы наблюдаем некую реинкарнацию Дня солидарности трудящихся в праздник весны и труда. Почему так? От одних праздников не избавиться, а другие не приживаются. Я спросил об этом Александра Асмолова, бывшего замминистра образования, заведующего кафедрой психологии МГУ.
Этот праздник существует как международный праздник в многих странах мира, но, учитывая идеологию СССР, с особой страстностью он праздновался в течение очень многих лет, в том числе и в Советском Союзе. Поэтому именно этот праздник устойчиво вошел в установки огромного количества людей и передается через отношение к нему дедушек и бабушек из поколения в поколение. В отличие от праздников, которые вдруг решили сделать, не обосновывая и не учитывая, сколько установки массового сознания противостоят всем новым введениям, за которыми нет ни традиции, ни мотивации.
По мнению российского политолога Алексея Малашенко, любому государству необходим национальный праздник, как, например, День французской революции во Франции или День благодарения в США. А вот в России национальных праздников не осталось, говорит Алексей Малашенко.
У нас вообще нет нормального национального праздника. А 9 мая, ну что 9 мая? Национальный праздник – это не победа над кем-то. Это создание государства. Какого государства? Советского Союза его нет. России тоже непонятно что. 91-й год заклеймили. Что сейчас праздновать? 20-летие Романовых, что ли? Я просто не вижу повода для особого торжества. Поэтому я думаю, что значение праздников ушло. Национального праздника пока что не предвидится. И власть это понимает. То они придумывают освобождение от поляков, то еще что-то. Ну, какую чушь, в общем.
Все-таки при нашей тоскливой советской жизни, говорит Алексей Малашенко, праздник был поводом для веселья. Под праздники на прилавке выбрасывали дефицитные товары, организовывали уличную торговлю. То есть приучать людей к праздникам было проще, чем сейчас. Сегодня же, говорит Алексей Малашенко, тоже 1 мая уже не такое большое событие, как раньше. Да и 9 мая, по мере того, как уходят ветераны и вообще очевидцы тех событий, перестает быть праздником со слезами на глазах и потихонечку становится исторической датой. Народность праздников уходит в Пасху, Рождество, мусульманские религиозные праздники. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В отличие от 1 мая, который в Абхазии еще не привыкли заново праздновать, Дню Победы 9 мая в республике традиционно посвящено множеству мероприятий. На одном из таких побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми, музее боевой славы имени Владислава Ардзинба, состоялись открытия фотоэкспозиции, посвященной летчикам из Абхазии, воевавшим в Великую Отечественную войну, и встреча их родственников со школьниками. Замдиректора музея, кандидат исторических наук Николай Медвенский, выступая на открытии экспозиции, сказал, что оно приурочено как к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться через неделю, так и к столетию со дня рождения первой летчицы абхазки Мэри Авицба. Директор музея Героя Абхазии Мзия Бея дополнила его. А еще послезавтра исполняется 109 лет со дня рождения абхазского военного летчика Виктора Аргуна. После того, как с экспозиции было сдернуто белое покрывало, в чем принимала участие и правнучка Виктора Аргуна, мы с народным поэтом Абхазии, президентом Ассоциации писателей Абхазии Мушни Таевичем Ласурия подошли поближе к фотографиям на стенде, и я стал расспрашивать поэта о его старшем брате, который погиб в конце Великой Отечественной войны. Между ними, конечно, была большая разница в возрасте. Он родился в 1938 году, а его брат Датикуа – 1919-м. Глядя повлажневшими глазами на фото своего брата в летной форме, одно из примерно 30 на стенде, Мушнитаевич продолжил.
В старшем семье у нас было 4 сестры, 4 брата.
Вам было где-то года 3, да?
2-3 года было, да. Какой-то образ, какой-то силуэт его, я помню, он на фото ходил.
А в вашем творчестве вот нашло отражение какой-то его образ в каких-то стихах или...
Конечно. И в романе, в стихах, специально посвященных, написанные полвека тому назад, не совсем недавно. Мы, когда узнали, где он похоронен, уже в 60-е годы побывали там с семьей.
Где он похоронен?
Это под Ленинградом, в деревне Клопцы.
В каком году погиб он?
В 44-м, 13 июля.
Был в каком звании?
Он был лейтенант.
Все участники мероприятия перешли между тем в соседнее помещение. Слушатели, в основном школьники, заняли несколько рядов сидений напротив стола, за которым расположились выступавшие. Николай Медвенский первому по старшинству предоставил слово Мушни Ласурия. Тот сказал в частности о том, что нынешним летом хочет в очередной раз поехать на могилу брата, а закончил чтением перевода на русский язык своих стихов о нем.
Еще полвека тому назад мной было написано небольшое стихотворение, посвященному брату, привел наш с вами друг Любченко. Прочту вам. Война, шел брат из дома, как взрослого меня, обняв, сказал весомо, не забывай меня, с врагами смело бился, солдат мой старший брат, и все ж не превратился. Погиб за Ленинград, живу я брата слова, души свои храня, звучит сурово, не забывай меня. Ушло, умчалось детство, ликуя из меня, осталось лишь наследство, не забывай меня.
Следующему было предоставлено слово также известному в республике человеку, герою Абхазии, предпринимателю и общественному деятелю, который одно время возглавлял администрацию Сухума, Леониду Осия. Его отец вернулся с Великой Отечественной войны живым, продолжал служить военной авиации, а после еще немало лет работал диспетчером в Сухумском аэропорту. Леонид Дмитриевич сказал, что хорошо помнит, как в его школьные годы отмечали День Победы 9 мая, но все же совсем по-другому он стал воспринимать этот праздник, когда сам прошел войну 1992-93 годов и понял, что это такое победа, завоеванная твоими руками. Брат, сын, а третий было предоставлено слово уже внучке абхазского летчика Виктора Аргуна, Эсме Аргун. Ее дедушка, уроженец села Куланархва, самым первым из абхазов окончил в 1932 году летное училище, а потом собрал еще 60 юношей и девушек из Абхазии для того, чтобы они обучились летному мастерству. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Любовь Баматова.
Проект изменения Конституции Грузии одобрили 109 депутатов парламента, говорится в сообщении на сайте законодательного органа страны. Теперь представленные депутатам подписи передадут в Комитет по процедурным вопросам и регламенту парламента для проверки их подлинности. После этого парламент примет постановление о создании комиссии для организации публичного рассмотрения поправок в Конституцию Грузии, пояснил спикер законодательного органа Иракли Кабахидзе. Он отметил, что в течение месяца комиссия проведет всеобщее рассмотрение пакета поправок в регионы страны. В июне поправки вернутся в парламент для рассмотрения в комитетах. По предварительной информации, в первых двух чтениях проект поправок будет принят летом, а в третьем чтении – осенью. Вносимые поправки предполагают отмену прямого избрания президента и переход к парламентской форме правления. Обновленный основной закон вступит в силу после президентских выборов 2018 года. Следствие не сочло нужным заключать под стражу в Рио министра сельского хозяйства Виталия Плива, подозреваемого по делу о хищении бюджетных средств, сообщил источник КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия, передает «Кавказский узел». Виталий Плив и бывший директор подведомственного Минсельхозу предприятия «Агропромсервис» Александр Джиоев отпущены под подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по нетяжкой статье. Она не предусматривает обязательного содержания под стражей, сообщил источник КГБ. 27 апреля сотрудники КГБ задержали в Рио министра сельского хозяйства. На следующий день стало известно, что Плиев и Джиоев подозреваются в мошенничестве в рамках дела о хищении бюджетных средств подведомственном Минсельхозу госпредприятии. Президент Грузии Георгий Марквелашвили присвоил гражданство Грузии бывшей главе национальной полиции Украины Хатии Деканаидзе, сообщили в пресс-службе администрации главы государства. По их информации, решение президента о присвоении гражданства датировано 12 апреля. В администрации президента отмечают, что это решение Марквелашвили принял при полном соблюдении процедур, информирует Интерпресс-Ньюс. Хатия Деканаидзе лишилась грузинского гражданства после того, как была назначена руководителем национальной полиции Украины. Около 15 600 детей в Грузии привлечены к выполнению опасной работы. Об этом заявила заместитель народного защитника Екатерина Схиладзе в ходе публичных дебатов на тему «Труд детей, женщин и лиц с ограниченными возможностями здоровья, проблемы и вызовы». Схиладзе представила результаты исследования, проведенного в сфере труда детей, женщин и лиц ОВЗ. В аппарате омбудсмена отмечают, что из-за бедности и ненадлежащего уровня жизни детям приходится выполнять работу, не соответствующую их возрасту и уровню психофизического развития.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Завершился визит в Тбилиси медиаэкспертов ОБСЕ. Они хотели поподробнее узнать о инициативе премьер-министра о создании института медиа-омбудсмена. Оказалось, что мало кто из участников встреч имел четкое представление, о чем идет речь. Тему продолжит Мзии Парисишвили.
Советник представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Айдар Батагаров и глава Союза журналистов Литвы Даниус Радзявичус в течение 2 дней встречались с представителями парламентского большинства, исполнительной власти, оппозиционных партий, профильных НПО и, наконец, сегодня с руководителями телекомпании. На каждой встрече они пытались узнать, зачем правительство хочет создать институт медиа-омбудсмена и что об этом думают сами представители СМИ. С такой инициативой выступил премьер-министр Георгий Квирикашвили 6 марта в ответ на решение Страсбургского суда от 3 марта приостановить исполнение вердикта Верховного суда Грузии о передаче телекомпании «Рустави-2» ее бывшему владельцу.
Главенство права, защита прав человека, в том числе защита свободы слова и независимой судебной системы, является результатом проводимой нами политики. Поэтому их защита является первоочередным приоритетом для правительства. Поэтому в этом направлении не должно быть никаких вопросов. Именно с этой целью я предлагаю создать институт медиа-омбудсмена, куда будут приглашены правозащитники, пользующиеся мировой репутацией. Я приглашаю к сотрудничеству специалистов мирового уровня, которые своей деятельностью доказали свой профессионализм.
Заявил тогда премьер-министр в ходе встречи представителями СМИ и НПО. Но с тех пор прошли почти 2 месяца. Об инициативе подзабыли, и визит эксперта в ОБСЕ для многих оказался неожиданным. Поэтому сегодня после встречи с ним гендиректор телекомпании «Кавказия» Нина Джангирашвили недоумевала.
Это формальная инициатива, представленная премьер-министром для сохранения лица правительства, когда дело «Рустави-2» достигло кульминации. Сегодня просто не актуально. Думаю, и власти больше не хотят этого. Но наши международные партнеры уже приглашены. Сейчас мы вынуждены говорить о глупостях.
Вопросы остались от этой встречи и у замгендиректора Рустави-2 Нину Накашидзе. Ей непонятно, от кого хотят власти защитить грузинские СМИ с помощью медиа-омбудсмена.
Источником перечисленных на встрече проблем являются или давление со стороны властей, или использование судебной системы против СМИ. Для нас важно, чтобы дали возможность работать уже существующим институтом.
На фоне этого заявления представителей парламентского большинства грузинской мечты, с которыми эксперты ОБСЕ встретились накануне, выглядели не только попыткой спасти лицо. По словам вице-спикера парламента Тамара Чугашвили, гости из ОБСЕ именно потому находятся в Грузии, что есть определенные спекуляции вокруг того, что якобы в стране есть вызовы свободе СМИ. Но в вызовах Чугашвили видит и другое.
Здесь можно говорить о многом, в том числе о качестве контента СМИ. Впрочем, не мне это обсуждать. Я думаю, что с точки зрения свободы СМИ и ее качества мы можем перейти на новый этап, внедрить более высокие стандарты. И для нас очень важно, что в этом процессе ОБСЕ поможет нам.
Еще одна представительница парламентского большинства Нина Гугуадзе заострила внимание на том, что представители ОБСЕ отмечают рост плюрализма и свободы СМИ после смены власти, но тем не менее.
Важно, чтобы в стране был такой независимый, компетентный институт, который оценит процессы, которые на самом деле происходят в стране.
Заявила Нина Гугуадзе. Очень жаль, что власти не понимают сути роли СМИ, говорит глава хартии журналистской этики Ната Дзвелишвили. Она также встречалась с зарубежными гостями.
Честно говоря, мы не поняли, что должны были обсуждать. Все строилось на предположениях о том, что может подразумевать власть под этой инициативой. Мы постарались привлечь внимание экспертов ОБСЕ к тому, что у нас в стране существуют те регулирующие механизмы, способные решить проблемы без института медиа-омбудсмена, который хотят создать власти. Лично мне реальной проблемой кажется то, что у власти нет политической воли внимательно прислушаться к рекомендациям зарубежных и местных специалистов по данным вопросам, исследовать им.
А проблемы Ната Дзвелишвили видит в том, что власти считают, что СМИ должным образом не освещают их позитивные достижения, что положение свободы СМИ и медиаплюрализма улучшились лишь в первые 2 года правления грузинской мечты, а с тех пор тенденция непрозрачности и невыдачи информации со стороны госструктур лишь увеличивается. Были созданы проблемы оппозиционному телеканалу «Рустави-2», вопросы вызывают процессы вокруг правления ОВГ и слияние нескольких телекомпаний, риторика которой стала лояльной к власти. Сами медиаэксперты ОБСЕ публичных заявлений не делали. О своих выводах они расскажут позже в своих рекомендациях. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
А что тем временем пишут и о чем читают в Грузии? С обзором прессы из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Группа российских байкеров «Ночные волки» планирует приехать в Тбилиси 9 мая, пишет газета «Резонанси». Состоится ли их визит в столицу Грузии, зависит от гарантий безопасности, которую могут дать им разные ведомства. Во избежание инцидентов, заявил руководитель Российско-грузинского молодежного союза Ираклий Кипиани. Группа российских байкеров уже посещала страну в 2015 году, однако тогда недовольство грузинского общества вызвали георгиевские ленты, которые они привязывали к своим мотоциклам. Ираклий Кипиани между тем считает, что провокации устраивали представители национального движения.
«Меня не интересует мнение людей, которых то раздражают медали моего прадеда, героя Второй мировой войны. У нас демократия и свобода слова, так почему я не могу появиться с этой лентой, которая для меня символ победы во Второй мировой войне? Тогда давайте пройдем по домам и оштрафуем всех, у кого дома лежат медали героя Второй мировой войны».
Цитирует слова Кипиани газета «Резонанси». Издание также узнало у некоторых представителей общественности, что они думают о приезде ночных волков. Архитектор-урбанист Ладовар Дусанидзе так ответил на этот вопрос.
«Если они едут с мирной миссией, не планируют провокации, то пусть приедут, прогуляются, посмотрят, как развивается наша страна. Но если они пропагандируют идею возвращения Великой России, то я считаю их приезд неприемлемым».
Актер Гиви Сихарулидзе в беседе с корреспондентом издания сказал:
«Мне не нравится идея с георгиевской лентой. Однако, если они просто приедут и отметят этот день, проблемы в этом я не вижу».
В целом, все респонденты газеты сошлись во мнении, что приезд российских байкеров не должен вызвать никаких проблем, если те не будут провоцировать население. Вступление в силу запрета на курение в общественных местах будет отложено на один год, до 1 мая 2018 года, пишет информационное интернет-агентство «Сова». Соответствующее решение было принято в ходе консультаций между правительством и парламентом Грузии, причем соответствующий законопроект рассматривался уже во втором чтении, говорит депутат от большинства Гугули Маградзе.
Законопроект о контроле табака не выявил единогласной поддержки депутатов парламента и в ходе первого слушания. Документ призывает штрафовать за курение в любом помещении и общественном транспорте, а также запретить рекламу табачных изделий. В парламенте допускают возможность отказа от запрета на курение в казино и сигар-барах, но в условиях жестких лицензий.
Пятилетнюю стратегию по ужесточению контроля над табаком в Грузии утвердили еще в 2013 году. За это время правительство Грузии значительно повысило акцизы на табачные изделия, что ощутимо увеличило стоимость сигарет. Однако, несмотря на это, число курильщиков в Грузии продолжает расти. Согласно данным Центра контроля за заболеваниями и общественного здоровья при Минздраве Грузии, в 2010 году курильщики составляли 30% совершеннолетнего населения Грузии. В 2016 же году это число выросло до 33%. Всем владельцам автотранспорта в Грузии, возможно, придется проводить техосмотр своих машин с 2018 года, пишет информационное интернет-агентство Business Press News. Однако на первом этапе транспорт должен будет удовлетворять лишь нескольким базовым требованиям, заявил лидер парламентского большинства и один из авторов изменений в закон о дорожной безопасности Арчил Талаквадзе.
В Европе проверяют более 100 технических факторов. Мы же пока не готовы к такому, поскольку в таком случае большинство автомобилей не будут удовлетворять требованиям. Поэтому на первом этапе мы планируем проверять машины лишь по нескольким основным параметрам. Это, к примеру, надежная тормозная система, хорошее состояние шин, ремни безопасности, фары, выхлоп. Этим требованиям должны отвечать все автомобили, поскольку речь идет о безопасности водителей, пассажиров и пешеходов.
Кроме того, в Грузии планируется ряд и других изменений в сфере безопасности дорожного движения, продолжил Талаквадзе. Это разработка стандартов, которым должны будут отвечать автошколы, а также улучшение дорожной инфраструктуры и закупка качественного общественного транспорта. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Время картинок с выставки. Сегодня посвящено кино и театру. «Джара» – так называется документальный фильм, снятый студией «Экофилмс» в Высокогорной Аджаре. Его премьера состоялась в марте этого года в Тбилиси. «Джара» – это традиционный грузинский улей, который, образно выражаясь, и является центральным персонажем 52-минутного повествования. Об этом и многом другом создатели фильма рассказали Анастасии Славинской.
Сами создатели фильма называют его сказкой. Это аджарская сказка. Рассказ о диких пчелах, слетающихся в традиционные ульи, длинные бревна, подвешенные на деревьях в лесу, о волках, охотящихся на медведей, о шелестящей листве, о тягучем меде и человеке, о том, как они сосуществуют, как заботятся или вредят друг другу.
Режиссер фильма «Джара» Ника Циклаури говорит, что его кино нельзя однозначно назвать документальным, хотя он и отвечает многим требованиям жанра. В «Джаре» нет ни слова текста, только картинка маленького кусочка планеты и рассказ о тех, кто живет на нем. А дикие пчелы и джара – это в какой-то степени символ того, что человек может пользоваться природными ресурсами, не нанося при этом вреда окружающей среде, говорит режиссер.
Это документальное кино в каком-то смысле. С другой стороны, это художественное кино, потому что это сказка. Это не BBC, где тебе рассказывают, что вот самка-медведя ищет самца-медведя, чтобы, значит, вырыть берлогу. Там нет ни диктора, ни одного слова. Это совсем другая вещь.
Съемочная группа ездила в высокогорную Аджарию в течение круглого года, чтобы запечатлеть все 4 времени года. Работа грязная, признается Ника, не помыться, не поспать на мягком. На завтрак, обед и ужин неизменно макароны с тушенкой. И так в течение нескольких недель. Потом очередная экспедиция. При этом съемочная группа не участник происходящего, а сторонний наблюдатель, который в процессе этого наблюдения должен оставаться максимально незамеченным, не вмешиваться в естественный ход жизни в горах. Все это сложно, говорит оператор Георгий Вацадзе.
Кто опаснее, волк, медведь или человек? Волк и медведь к человеку близко не подойдет. Он сам его остерегается и уходит, наоборот, убегает при виде человека. Потому вот приходилось там строить какие-то укрытия, чтобы он тебя визуально не видел. Вот Ника просидел там неделями для того, чтобы снять медведя. Не было. А потом вот вдруг они появились. Очень трудно. Это непростая работа и очень сложная.
О природе Грузии ее среднестатистический житель имеет очень расплывчатое представление, говорит режиссер Джара. Практически каждый из нас видел фильмы о жизни львов, слонов и зебр, обитающих в Африке. И все думают, говорит Ника, что это где-то там, далеко, и даже не догадываются о том, что это может иметь какое-то отношение к грузинской природе.
А на самом деле, вот те грифы, которые терзают ту мертвую зебру, они, может быть, выведены вот тут из яйца, вот тут в Казбеке. Я не преувеличиваю. Когда работал в природоохранной организации, делали эти GPS-передатчики на спину грифам, которые улетали отсюда в Африку и обратно за один год.
Грузия, продолжает режиссер, это множество красивых и интересных животных, птиц, видов и традиций. И все это остается за пределами города, забытое и неизведанное. Все грузинское население стремится в Тбилиси. Села пустуют. Хижины, в которых еще недавно жили люди, обживают медведи. Для дикой природы это, конечно, хорошо, говорит Ника. Она становится хозяйкой в местах, брошенных человеком. Следующим фильмом этого режиссера станет фильм о Большом Кавказе. Сейчас съемочная группа находится в процессе поиска средств для того, чтобы приступить к работе.
Если бы мне не платили за то, чтобы я делал такую работу, я бы платил за то, чтобы мне была возможность заниматься тем же самым.
Говорит режиссер. Впрочем, Ника убежден, что фильм в любом случае состоится. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему, рубрику «Картинки с выставки» из Сухуми. Русский театр драмы имени Фазилия Искандера, или как его еще здесь называют, Русдрам, провел презентацию своего нового проекта «Шедевры московской сцены», в рамках которого с гастролями в Абхазию будут приезжать самые именитые театры Москвы.
Этим летом в культурной жизни Абхазии произойдет важное событие. Русский театр драмы при поддержке Министерства культуры начнет проект, главная цель которого заключается в том, чтобы дать абхазскому зрителю возможность увидеть самые лучшие московские спектакли. И начнутся шедевры московской сцены с гастроли в Сухуми театра на Малой Бронной. Об этом театре и его художественном руководителе рассказал генеральный директор Русдрама Иракли Хиндба.
Проект «Шедевры московской сцены» в нынешнем году предполагает гастроли в Абхазии Московского театра на Малой Бронной. Это известный театр, один из лидеров театрального процесса в России, который возглавляет выдающийся режиссер Сергей Галамазов. Знаете, я всегда любил театр, и когда учился в Москве, на протяжении 9 лет, я ходил в театр очень часто, 2-3 раза в неделю, и видел, наверное, все, что можно было увидеть, но вот спектакли Галамазова на меня всегда производили самое сильное впечатление. Это режиссер, который умеет сделать так, чтобы зритель вышел из зала потрясенным. Это мастер формы, мастер работы с артистами, мастер кульминации в спектакле. Сегодня театр на Малой Бронной с приходом Сергея Галамазова стал одним из самых посещаемых театров Москвы.
С 26 по 30 июня абхазский зритель получит уникальную возможность увидеть 4 спектакля из репертуара театра на Малой Бронной, которые уже получили широкое признание публики по всему миру. Это участник престижного авиньонского фестиваля «Волки и овцы» по комедийной пьесе Александра Островского, «Княжна Мария», показывающий взгляд на события романа «Война и мир» Льва Толстого глазами неглавного персонажа, княжны Марии Болконской, «123 сестры» по мотивам пьесы Антона Чехова и спектакль «Особые люди», посвященный родителям детей с особенностями развития. По словам Ираклия Хиндба, проект получается очень серьезным. В Абхазию вместе с режиссером Сергеем Голомазовым приедут 25 актеров, художник по свету и звукорежиссер. К тому же из Москвы будет привезена часть декораций для спектаклей. Министр культуры Эльвира Арсалия пояснила, почему этот проект важен для Абхазии.
Театральная жизнь в последний месяц бьет ключом. Пару недель назад у нас прошли сразу две большие премьеры в Абхазском театре, и в Русском театре. И мы очень рады этому. На самом деле в Абхазии всегда театр занимал особое место в культурной жизни. Публика у нас входит в театр, она разбирается. И особенно в последнее время очень чувствуется это. Руководитель театра в наших условиях, ему надо массу усилий прикладывать, потому что постоянно держать зрителя в поле театральных событий сложно. Но я уверена, что этот проект будет интересен не только с точки зрения эффективного театрального менеджмента, но и он, в принципе, важная часть нашей культурной политики. Знакомить зрителя с другими театрами, содействовать взаимодействию творческих коллективов.
Ираклий Хиндба рассказал журналистам и о других планах русского театра драм. 15 июня состоится премьера нового спектакля «Комедии Примадонны» по пьесе американского комедиографа Кена Людвига, которую ставит московский режиссер Сергей Ефремов. А 20 июня пройдет показ спектакля «Софичка» по одноименному произведению Фазиля Искандера, в котором будут играть абхазские студенты из Театрального института имени Щукина. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
А на сцене Музея истории ГУЛАГа, который активно осваивает новые форматы, состоялась премьера спектакля «И дольше века длится день». В его основе одноименный роман Чингиза Айтматова. В постановке используются подлинные предметы из фондов музея, найденные на местах бывших лагерей. Подробности у Лилии Пальвелевой.
Ключевые эпизоды спектакля «И дольше века длится день» связаны с трагической судьбой школьного учителя Абуталипа Кутыбаева. Бывший фронтовик и военнопленный, а затем участник партизанской борьбы в Югославии, он попытался избежать репрессий, уехав на затерянный в степях крохотный полустанок Буранный. Однако и здесь человек, записывающий свои воспоминания, был настигнут бдительными органами. Спектакль кукольный, но следователя НКВД играет актер в живом плане, а вот вызванный на допрос Едигей – это кукла сантиметров 30 высотой. Несовпадение масштабов делают персонаж беззащитным и уязвимым.
Ты стараешься выгородить своего товарища, а я думал, что ты наш человек, поможешь нам разоблачить врага.
Я ничего подписывать
не буду. Ты что думаешь, если ты не подпишешь, делу пшик, что ли? Ошибаешься. У нас достаточно материалов, чтобы привлечь твоего товарища к суровой ответственности и без твоей подписи.
Я вот что хочу знать. Вот ты говоришь, враждебные воспоминания, как это понимать? А разве могут быть воспоминания враждебными или невраждебными?
Мало ли что и как было. Важно вспоминать так, как нужно нам сейчас, а то, как нам не полезно, и вспоминать не следует.
Слова про неправильные воспоминания и про очернение истории сотрудники Музея истории ГУЛАГа нередко слышат и сейчас. Кукольная мистерия под названием «И дольше века длится день» – это попытка противостоять таким настроениям. Перед началом спектакля директор музея Роман Романов показывает зрителям невзрачную крышку от кастрюли. На ней нацарапано имя.
Имя Тежибек и казахское, и киргизское. Вот с одной стороны написано Тежибек, и так более-менее твердым почерком. А с другой стороны, на этой же крышке, написано «Каска» и «Тачка». Как будто, знаете, ребенок учился писать, и это так менее уверенно. Можно предполагать, что человек учился писать по-русски, и то, что он видел вокруг, каски, тачки, потому что это добыча урана, и это шахты. Может быть, вот такая история. Крышка найдена на Чукотке, это Чаун-Чукотка, город Пизек, урановые рудники, и это на лагерной свалке за бараком с Это надо было раскапывать, там мох, камни.
Этот лагерь заброшенный, так же, как многие бывшие лагеря ГУЛАГ заброшены сейчас?
Да, и туда очень трудно добраться. Когда мы туда добирались, водители, которые 25 лет в этих краях, ну, собственно, это профессиональный водитель, он не знал, как добраться. Как бы такая была опасность, что мы не сможем приехать. Мы заезжали не туда, потому что дороги тоже все строились, поддерживались и эксплуатировались в 50-х годах, и они уже не считываются, и где-то нужно было ехать просто наугад.
Какова судьба таких лагерей? Вот постепенно природа возьмет свое, и все сравняется? Или все-таки есть надежда и возможность сделать такие зоны мемориальными?
Возможность, конечно, есть просто необходимость в этом. И не только природа берет свое, а освоение этих территорий, оно происходит и сейчас. И очень многие лагеря, которые были еще 4-5 лет назад в хорошей сохранности, их сегодня уже нет. Это деятельность человека, охотники, рыбаки приходят, или какие-то близлежащие жители разбирают это на дрова, или охотники там остаются, забывают потушить костер, это сгорает, или люди разбирают это на сувениры. Ну, то есть вот этот процесс уничтожения, помимо там природных каких-то факторов, еще и человеческий фактор. Но тот лагерь, откуда мы привезли наши экспонаты, это Чукотский Буранный, у нас есть определенное достижение, и я думаю, что это такой, с одной стороны, прецедент, а с другой стороны, мы сейчас уже начинаем выстраивать работу, чтобы эти лагеря были внесены в список культурно-исторического наследия, чтобы они имели охранный статус. И вот как раз вот этот лагерь, в котором мы были, мы его сделали картографию, фото, видео, фиксацию, описание, представили в Чукотское министерство культуры, и это было рассмотрение. И вот благодаря какому-то такому совместному пониманию этой проблемы, ну, то есть у нас коллеги из Чукотки, из администрации Чукотки поддержали, и вот именно этот лагерь был внесен в этот список. А до внесения в список существует опасность, что эту территорию могут сдать в аренду, и арендатор может прийти и сделать там все, что угодно.
Помимо этой крышки от кастрюли, где сохранилось это имя безвестного, в общем, человека, в спектакле задействованы еще и другие экспонаты из собрания вашего музея. Теперь это уже экспонаты. Вот, в частности, в качестве домиков со светящимися окошками выступают шахтерские лампы. Откуда они?
Тоже из этой же экспедиции, тоже это ПИВЕК, урановые рудники. И именно с этими лампами заключенные спускались в шахты и добывали урановую руду. И там есть еще, может быть, это незаметно, гильзы, которые мы тоже нашли на территории этого лагеря. Их огромное количество, этих гильз, они были разбросаны. Возможно, там был какой-то склад, где принимали эти использованные уже стрельные гильзы. Мы тоже их привезли, и вот часть этих гильз, они там находятся в спектакле.
Мне показалось, я вчитала этот смысл, или это на самом деле так, что сам паровоз, который постоянно по кругу катается по ходу спектакля, он в основе своей тоже большая гильза.
Совершенно верно, это так. Мало кто это считывает, но это действительно так. Это такая находка художника Виктора Никоненко. Это такой высокого уровня мастер, художник, у которого уже несколько золотых масок. Именно за его произведения, за его кукольные спектакли. И это как раз его была идея. Он настолько проникся, и вот это понимание, что в этом спектакле, что он отличается от каких-то таких театральных постановок на театральных площадках, отличается тем, что здесь как бы оживают предметы, предметы становятся частью спектакля неотъемлемой. И вот паровоз, да, он действительно так сделан с большой гильзой.
Для музея, а у вас все-таки хоть и специфический, но музей, достаточно неожиданно, чтобы в его постоянную жизнедеятельность входило театральное действие. Этот спектакль, вот сейчас состоялась премьера, он что, постоянно будет показываться?
Ну, вы знаете, у нас вообще экспериментальных постановок много разных было, и разные формы мы пробовали, и приглашаем режиссеров, художников, музыкантов, композиторов. Но композиторы пишут музыку для нашего музея. И вот этот кукольный спектакль – это какой-то вот наш новый шаг. Понимаете, это поиск языка, как мы можем сегодня адекватно пытаться, с одной стороны, осмыслить эту историю, с другой стороны, делиться этим осмыслением или вовлекать в это осмысление зрителей. Этот спектакль действительно входит уже в репертуар. Надо сказать, что у нас уже есть как запрос из Нижнего Новгорода, и вот на спектакле уже у нас было экс-президент Киргизии, из посольства Киргизии, коллеги, которые, собственно, предлагают нам показать этот спектакль уже там, в театре Чингиза Айтматова. Ну, то есть он будет жить своей жизнью, этот спектакль. Он создан здесь, он создан в музее, на территории музея, музей. Будет здесь показываться, наверное, раз или два в месяц, но помимо этого мы как раз рассчитываем на то, что он будет уже путешествовать и показан на других площадках.
Говорит Роман Романов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.